Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 28 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда» мы говорим о том, насколько бедно население Российской Федерации. Почему мы говорим об этом именно сегодня? Да потому что опрос провел РАМИР. Это социологический центр. И согласно результатам этого опроса, получается, что количество граждан России, которые экономят на еде, за последний год увеличилось до 24%. Еще больше, чем на еде, граждане экономят, оказывается, на путешествиях. 29%. 17% граждан говорят в 2019 году, что ни на чем не экономят. В 2016 таких было 11%, в 2017 18%, в 2018 24%. И увеличилось еще количество тех, кто экономит по всем расходам. Сегодня опубликовано это исследование, и мы попытаемся понять, вот когда так говорят четверть граждан Российской Федерации, можно ли это считать признаком бедности населения? Экономист Олег Сухарев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Начнем с вас, Алексей Зубец. Итак, 24% тех, кто экономит на еде. Это признак того, что население бедное?
Это признак того, что люди экономят на еде. У нас практически нет людей, которые бы не экономили на еде. Просто всегда есть дорогие, ну, как бы, категории товаров, там, я не знаю, французские вина, опять же, там, французские деликатесы, и, наверное, вплоть до самых богатых людей, они вынуждены экономить на еде, отказываться от топовых категорий продуктов, которые стоят так дорого, что не хватает даже им. Поэтому то, что люди экономят на еде, ну, надо просто понимать, на чем они экономят. Они экономят на гречке или они экономят на французских винах? А 24% на самом деле это небольшая цифра. По нашим оценкам, в нашей стране порядка 20% бедных, имеющих доход ниже 14 тысяч рублей на человека в месяц. Ну, и вот эти цифры чуть не намного больше, чем те оценки, которые получены финансовым университетом.
Давайте тогда попытаюсь уточнить. На еде-то экономят 24%, но да, если но вернуться...
На какой еде они экономят?
Я понял ваш подход, но все-таки я хочу дальше пойти. Вот этот опрос мы смотрим, и мы видим. Люди, которые отвечают, а я экономлю на одежде и обуви. Вы сейчас тоже скажете, наверное, на какой?
Совершенно верно. На брендовой одежде и обуви из дорогих бутиков экономят все, включая самых богатых людей.
Но в 2018 году людям задавали такой же вопрос, и 9% говорили, а в этом году 23%. На развлечениях было 6%, стало 22%. Деликатесы было 12%, стало 20%.
Смотрите, бедность не могла вырасти так сильно за последний год. Там кратно увеличилось количество тех людей, которые экономят там на определенных группах товаров. Отсюда возникает вопрос к методике проведения исследования, и было бы неплохо, если бы уважаемые коллеги из РАМИРа показали, почему такой кратный рост людей, которые экономят, при том, что в нашей стране зарплаты растут с 2016 года. То есть, если мы говорим о тех людях, которые живут на зарплату, их благополучие увеличивается. Реальный рост зарплат по прошлому году был там 5 с чем-то процентов, а в январе этого года был нулевой рост, февраль-март мы увидели уже рост зарплат, реальных зарплат. Вот, у нас есть падение реальных доходов, которое связано прежде всего с тем, что при расчетах реальных доходов туда засчитываются платежи по кредитам. Так как растет задолженность населения по кредитам, соответственно, выплаты по кредитам тоже растут, реальные доходы стагнируют или падают. Но реальные зарплаты, пенсии индексируются в размере инфляции. То есть они не могут падать в реальном исчислении по определению. Когда мы имеем кратный рост людей, которые на чем-то экономят, возникает вопрос, а правильно ли было проведено то исследование, о котором мы говорим?
И еще один вопрос, прежде чем я перейду к Олегу Сухареву. А 78 тысяч рублей для нормальной жизни средней российской семьи из трех человек – это результат предыдущего опроса, который проводил тот же Рамир. Разве он не доказывает, что граждане получают, в общем, денег, сколько хотят?
78 тысяч для нормальной семьи, но это завышенная цифра, Росстат дает чуть поменьше цифры. В городах-миллионниках для нормальной жизни средней семье надо порядка 66 тысяч, а в малых населенных пунктах на селе там порядка 45 тысяч.
И средняя зарплата, которую считают уже без желания, а чисто по документам, она же, как правило, для двух человек как раз и составит эти деньги.
Ну, порядка этого она и составит. Порядка 80-90 тысяч. Но с учетом того, что у нас средняя зарплата сильно выше, чем медиана, вот сложить две медианных зарплаты, там по 30 тысяч, ну вот получится где-то те самые 60.
И получается, что граждане России как о желанной говорят о зарплате, которую официально вроде как они получают.
Да, и это говорит о том, что в России, в общем, как это сказать-то, нельзя сказать, что бедности нет. Но проблема бедности в нашей стране сильно преувеличена.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, экономист Олег Сухарев. Итак, 24% тех, кто говорят, что экономят на еде, с вашей точки зрения, это признак бедности населения?
Ну, с моей точки зрения, у нас бедных официально около 19-20 миллионов. На мой взгляд, это приличная цифра.
А сколько это процентов населения?
Это меньше, чем 20%.
Ну, это прилично.
Это 13% населения.
Потому что вы к этой цифре добавляете так, она ж как получается? Вы берете, значит, прожиточный минимум, считаете, кто ниже, значит, относится к этой цифре. А вы берите еще пласт людей, у которых, ну, чуть выше, но тоже мало. 14 тысяч, там, 15 тысяч зарплата, там, и так далее. Они формально не относятся к этой категории, но их богачами отнюдь не назовешь. Это еще добавляете миллионов 10-15, как минимум. И тогда вы с 20 миллионов выходите на 35-40. Ну, это уже серьезно.
Секундочку, если это серьезно и ваши подсчеты верны, тогда откуда мы берем 24%? Значит, люди бедные, но не признаются в том, что экономят на еде.
Извините, можно я вклинюсь? Можно? Я вот назвал цифру, да. Я назвал цифру, это наши последние расчеты. Доход ниже 14 тысяч в месяц, это доход, это не зарплата, имеет в нашей стране порядка 20% населения. Поэтому говорить там о каких-то фантастических цифрах, о бедности в нашей стране я бы не стал.
Хорошо, продолжайте, Олег Сухарев.
Нет, ну что значит фантастически или не фантастически? Вы понимаете, мы спорим сейчас, 20 миллионов это много или мало, но никто из нас здесь присутствующих не хотел бы оказаться в этом числе. На мой взгляд, и это признается на высшем уровне, это достаточно серьезная цифра. Потом, опять же, как ни считай, но определенный пласт по вашему критерию не попадает сюда, но имеет небольшое превышение. Вы давайте эти миллионы, а это небольшое превышение. Понимаете, все же зависит от критерия счета. Я, например, согласен с тем, что есть вопрос с Экрамиру, как они считали эти 24%. Но эти вопросы есть к любому счету и к любой методике определения бедности. Вы понимаете, кто бы и как не проводил. Например, моя зарплата научного работника, доктора наук, профессора, не растет вообще. Оклад как был 30 тысяч в академии наук, так он и есть 30 тысяч. И не 2-3 года, а уже почти десятилетие.
Но это без надбавок, да?
Это без надбавок, а за надбавки пошите, их дали только с 17-го года. Если будет публикация в Scopus или в Web of Science, можно, конечно, до 100 тысяч разово заработать. Вы понимаете?
Ну, то есть, когда вы говорите о зарплате, надо говорить, что это базовая часть зарплаты, не надо выводить слушателей в заблуждение. На самом деле, доходы сильно выше.
Я так и говорю.
Когда вы говорите о зарплате,
что есть премирование, я никого не перебивал.
Сейчас Олег Сухарев говорит, да.
Да, я никого не перебивал. Я говорю, что есть часть премирующая и есть оклад. Вот, но дело в том, что когда мой оппонент говорит о том, что нужно насмотреть, от чего отказываются и на чем экономят, то нужно смотреть по 2018 году официальный рост зарплат 106,8 относительно 2017, правда?
Но у кого-то... рост не 106, а 6.
Ну, 6,8, да. Ну, это прирост 106,8, да. Значит, у кого-то плюс 12, например, у кого-то минус 2, вот вы получите 6. Но я огрубляю.
Ровно об этом...
Вы понимаете?
Я понимаю,
по каким группам идет рост, а по каким группам нет роста.
Плюс 12, минус 2 будет 10, а не 6.
Секунду, господин Сухарев, но вы говорите...
Пополам делите, будет 7.
Но вы говорите о том, ну вот на своем примере,
если
в том числе,
у моего визави,
что это было давно. говно.
Задача свести к балагану, то я в балагане участвовать не буду.
Секунду.
Я его не перебивал. Я сказал то, что я сказал. И за слова отвечаю.
Можно я спрошу вас?
Вот. А... Если мы сведем изучать расчеты его центра, где он директор, вы понимаете, или Росстата, я готов и изучить, и раздолбать эти расчеты. Если он такой героический. Я сказал,
русский язык нужно, предполагает слово разгромить,
нужно разбираться с счетом, с любым. Я это произнес. Так и вот, с его в том числе.
Так вот, можно, если...
Это не панацея, его счет.
Можно я все-таки попрошу вас уточнить? Да. Когда вы говорите на своем примере, что зарплата не менялась и не 2-3 года, сказали вы, означает ли это, если я правильно
означает
понимаю...
Означает это, что я экономлю на еде.
Так вот.
Означает, вы понимаете?
Означает ли это, что это проблема не последнего года, а проблема нескольких лет?
Безусловно. Это проблема хроническая. Например, у нас реальные располагаемые доходы падали 5 лет подряд по официальной статистике. И 4 года был инвестиционный кризис. У нас не росли инвестиции. Вот два кризиса.
Итак,
у нас социальный провал, инвестиционный провал.
Итак, это...
Инвестиционный даже с 13-го года.
Когда люди говорят, что они экономят на еде, это, говорите вы, признак бедности населения. Это единственный признак, но или есть другие?
Вы поймите, есть такой критерий. Например, если домохозяйство или человек, неважно на кто, и закон Энгеля это вытекает, например, большую часть своего дохода тратит на продовольствие, до 70%, то его можно, введя соответствующий критерий отнесения, отнести к бедному. Вот еще вам критерий.
То есть для этого мы должны выяснить, вот, сколько тратят на... продукты. Алексей Зубец.
Да, очень хорошая подсказка. Значит, по расходам населения России на продовольствие. В России на продовольствие население тратит 33% своих доходов. Если говорить о группе, которая тратит на продовольствие 50 и более процентов своих доходов, это порядка 20, ну, там, чуть меньше 20% населения. Там нижние 2 децеля, да? Если брать децельное распределение населения по доходам. Вот, то есть, если мы говорим о критерии, который принят, впервые был разработан в США, относительно того, что бедные – это те, кто тратит на продовольствие более половины своих доходов, то это порядка, опять же, мы выходим примерно на ту же самую цифру, порядка 20%. Я не говорю, что 20% – это мало. 20% – это очень много. Но при этом надо иметь в виду, что 80% тратят на продовольствие меньше, чем половину своих доходов.
Тогда
и
дальше.
Бедными с этой точки зрения не являются.
Алексей Фрейс задает вопрос, на который я не могу ответить, поэтому, может быть, кто-то понимает. Продовольствие – это чистая еда, пишет он, или все бытовые расходники включаются?
Что бытовые расходники? Это чистая еда, но имеется в виду там расходы на содержание дома, там товары по дому и так далее, для ухода по дому.
Да, но это же никак не продовольствие.
Ну, я про то и говорю.
Я что только не знаю, откуда такие данные.
Это продовольствие.
Какие? А вот
все, теперь приедем, Алексей Зубец, какие данные?
По официальным данным больше, я не помню сейчас, но больше.
А я вот помню.
Чуть-чуть ближе к микрофону, если можно.
По официальным данным, это Росстат. Надо ориентироваться на...
Конечно.
Если их центр это считал, то это вопрос, нет, как он считал.
Господин Зубец говорит, что это Росстат.
Это данные Росстата.
Ну, я не уверен, что это Росстат.
Хорошо.
А я уверен.
Хорошо.
А
нет.
Я еще верну теперь вам, Олег Сухарев, тот вопрос, который уже задавал Алексею Зубцу, когда я говорил о том, что Рамир спрашивает людей, и они говорят, мы мечтаем о зарплате в 78 тысяч. Ну, на семью из трех человек.
Ну,
если двое взрослых, значит, зарплата 39, но по официальным данным это, в общем, примерно те деньги, которые они получают.
Это
как
не
вы
мечтают.
Это
они не мечтают об этом. Надо просто правильно понимать, о чем идет речь. Они говорят, что этих денег достаточно для жизни. Это не значит, что об этом они мечтают.
Хорошо, это Алексей Зубец, теперь Олег Сухарев, прошу вас.
Ну, я такого же мнения. Дело в том, что нужно спросить у Рамира, что он имел в виду, ставя так вопрос. Дело в том, что люди могут действительно отвечать, исходя из тех потребностей, которые им нужны на жизнь. Вы понимаете, вот они вот исходят, то есть, вот 78 им будет там хватать.
То
да.
есть им, получается,
да.
вроде как хватает, что
да,
они
вроде
зарабатывают.
Как хватает, да. Но на самом-то деле реально у них меньше, и вот они для себя ставят такой ориентир, который бы им хватил.
Хорошо. Юрий пишет, Росстат, как только стал под контролем Орешкину, стал выдавать смешные цифры. Совпадение ли это? Есть в этом что-то смешное, в том, что мы сейчас обсуждаем, Алексей Зубец?
Нет, в этом ничего смешного нет. Росстат не врет. Это вот у меня тест для на экономическую грамотность. Человек грамотный или неграмотный? Я спрашиваю, он верит Росстату или не верит? Если человек не верит Росстату, как правило, он экономически неграмотный и не имеет экономического образования.
И никаких изменений при новом руководстве не произошло?
Нет, смотрите, надо просто понимать, что такое Росстат. Росстат – это колоссальная машина, работающая по внутренним регламентам. Чтобы там что-то исправить, подтасовать, подхимичить, необходимо провести такую огромную работу внутри этого механизма по изменению регламентов, методик подсчета, а такое количество людей будет в этом задействовано, что это не может не выйти на поверхность. Это просто по определению так. Вот. И я, немножко зная, как работает Росстат, и зная людей из Росстата, этим людям верю.
Алексей Зубец, Олег Сухарев, а вы верите людям из Росстата?
Дело в том, что если говорить о Росстате, то это, что называется, государево око, государственная статистика, это целая система. Это верно, да. Другое дело, в каком состоянии эта система находится. Для того, чтобы вам это понять, я рекомендую посмотреть сборник ЦСУ СССР, ну, любого, 77-го, 78-го, 76-го года, кстати, я недавно смотрел, и современные росстатовские сборники. И если вы имеете высшее образование и хоть в чем-нибудь когда-нибудь разбирались, вы, даже не имея подготовку в области статистики, крупную, да, все-таки поймете, чем отличаются, значит, эти подходы. Дело в том, что у нас нет ничего, кроме Росстата, у нас нет ничего другого. Поэтому доверять или не доверять, действительно, это глупая постановка вопроса. Вот у нас ведется статистика так, как она ведется. Ее осуществляет Росстат.
Но она ведется.
Она ведется. И это хорошо, потому что без нее невозможно вообще, так сказать, ничего сказать. Но, секундочку, я договорю. Дело в том, что Росстат сейчас ведет статистику относительно, например, ЦСУ СССР так, что отдельные виды и отдельные ряды, вообще он не располагает ими. Нет сплошного учета по отдельным направлениям.
Они не говорят неправду, они чего-то не говорят.
Они просто так учитывают. Да, они не врут. Они просто стали так учитывать. Приведу пример. Например, на наш институт пришло официальное письмо из Росстата, что не ведется, по-моему, с 11 или 12 года учет амортизации. А раз его нет, и нет форм даже, в этом письме написано, у меня есть ксерокопия этого письма, и нет форм для учета, то, извините, вы ничего не можете сказать, например, о таком параметре, как чистые и инвестиции, потому что это валовый минус амортизация. И еще по ряду направлений вы ничего определенно сказать не можете, но это так организован учет.
Вы Олег понимаете? Сухарев, экономист, Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Это прямой эфир. Написал человек, назовите людей в студии. Вот я и называю. Прошу, Алексей Зубец.
А насчет того, что у нас нет ничего, кроме Росстата, это неправильно. У нас есть целый ряд альтернативных источников, негосударственных, с которыми можно сопоставляться, если мы говорим об уровне дохода населения. Есть статистика по ценам на недвижимость и спросу на недвижимость. Там риэлторские базы данных, как хотите. Есть статистика по продажам автомобилей, есть статистика по потреблению тех или иных товаров. Существует целый сегмент маркетинговых исследований, тот же Рамир туда относится, которые регулярно делают всякие исследования по потреблению товаров и услуг. То есть понятно, что второго Росстата негосударственного в стране нет. Но существует масса альтернативных источников, располагая которыми можно говорить о том, создать некую альтернативную точку зрения на то, что происходит в стране. И мы, естественно, на эти источники смотрим. И они подтверждают, что в стране экономический рост и падение бедности.
А теперь вопрос, который неизбежно встает в подобного рода дискуссиях по поводу того, как считается инфляция. Ну вот как считается...
Можно я все-таки дам...
Олег Сухарев, прошу.
Резюме. Дело в том, что альтернативные есть-то подходы. Но, например, мы в исследованиях ориентируемся только на Росстат. Потому что у нас нет доступа к тому, как альтернативно что-то учитывается и делается. И то, что там правдоподобнее... абсолютно ничем не гарантировано.
Так вот, как раз про правдоподобность и про разные источники Юрий пишет, а как вот этот самый Росстат считает инфляцию, к примеру, потребительскую? Ведь люди же живут по потребительской инфляции, которая с цифрами, выдаваемыми Росстатом, ничего общего не имеет. Этот вопрос неизбежно возникает в любой подобного рода дискуссии, поэтому сейчас отвечает Алексей Зубец.
Ну, я могу рассказать историю жизни про тот же самый Рамир, кстати. Эта компания располагает таким инструментом, который называется панель домохозяйств. Это какое-то количество домохозяйств, которые на регулярной основе, просто через там компьютер, сливает информацию о всех своих покупках. И за это получает какое-то небольшое вознаграждение. Так вот, у них несколько таких тысяч таких домохозяйств, по-моему, даже несколько десятков тысяч. И они тоже думали, что Росстат по инфляции врет, и вот надо, типа, мы их сейчас поймаем. И они по своей панели домохозяйств сделали свою собственную оценку инфляции. А их оценка инфляции оказалась ниже, чем оценка, сделанная Росстатом. Так что поймать Росстат на вранье не удалось. То есть...
Но тогда почему люди думают, что инфляция на самом деле выше?
А потому что, смотрите, это просто свойство человеческой психики, которое запоминает самые яркие факты. Вот идет человек в магазин, там 10 тысяч категорий, 10 тысяч товаров, там несколько десятков категорий. И вдруг он натыкается на товар, который подорожал там, на 30% по сравнению с прошлым годом, да? И у него в голове, и это его шокирует. Все остальные 10 тысяч ценников он не запомнит и сравнить их не может. Но вот этот один факт остается в его сознании. С этим фактом он уходит из магазина и потом пишет письмо на уважаемую компанию «Говорит Москва» про рост цен на 30%, при том, что реальный рост цен составляет там 4,5% или 5, по-моему.
Тогда смотрите, Алексей Фрей как раз все предусмотрел и пишет: «Я питание и бытовые товары всегда покупаю по карте и веду статистику. В 2017 году по этой статье расходов я тратил в месяц 20-25 тысяч. В 2018 25-30. Вот и, пожалуйста, 20% увеличение за год. В 19-м в среднем получается 30 тысяч. Ну, в общем, тоже опять 5 тысяч рублей, и это больше, чем.
Пусть покажет расчеты, будем разговаривать. Сейчас разговаривать не о чем.
Алексей Зубец, Алексей, Олег Сухарев, прошу вас.
Вот о чем речь, видите? Пусть покажет расчеты, мой оппонент говорит.
Ну,
да. Я сказал вначале, это очень важно, вы понимаете? Он считает по своей корзине. По своей.
Ну, да.
Это его корзина. Росстат считает совершенно по другой корзине, она шире. И в этой корзине, в росстатовской, наблюдаются по одним направлениям инфлирования, по другим, возможно, дефлирование. Вы понимаете? И когда ты считаешь в общем, получается одна цифра.
Но,
когда
подождите.
Ты берешь другую корзину, получается другая цифра.
Каждый считает свою личную инфляцию, и она не обязана быть такой же, какая инфляция
это
Росстата.
Это
Но
понятно.
Вопрос-то был в другом. Большинство людей полагают, что их личная инфляция намного больше, чем росстатовская.
Дело в том, что люди ориентируются вот на продовольственную инфляцию, она наиболее ощутима, она наиболее для них заметна, она каждодневна. Вот, она действительно имеет психологический аспект, вот, что человек вот наблюдает, идет скачок по каким-то продуктам, и, конечно, она в среднем выше, выше средней вот этой посчитанной по стране.
Хорошо, Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что вот у него есть личное наблюдение, что, например, свиная шея 4 года не дорожает, то есть инфляция нулевая, конкретно на свиную шею. Корзина у каждого своя, пишет 812-й, Росстат выдает среднюю по некой своей другой корзине.
Ну вот, вот то же самое.
Можно же ориентироваться на цены на квартиры, пишет Юрий, и тут будет совсем другая инфляция. Господа, еще один вопрос, который я просил бы каждого из вас прокомментировать еще в первой части программы. Когда мы говорили про 20 миллионов бедных в Российской Федерации. Там можно спорить, сколько это процентов населения, но по сравнению с другими странами, насколько это плохо? Алексей Зубец.
Смотрите, если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, в Америке 1% населения, то есть больше 3 миллионов жителей США, живут менее чем на $1 в день. Ну, там 1,9, да? То есть в состоянии глубокой нищеты. В России таких людей нет вообще. Ну, просто у нас так построена социальная система социальной защиты, которой в Америке нет. В Америке нет государственной системы
социальной
защиты.
А вот сравнить, чтобы у нас 20 миллионов, 20, там, чуть меньше 20%, а в Штатах таких же.
Ну, Штаты просто больше, там 315 миллионов.
Процент,
да. Так вот я
высчитать.
Говорю, если мы берем уровень нищеты, то в России нищих нет. В Америке это 3 миллиона человек. Если мы возьмем группу с доходами менее $5 в день на человека, то у нас этот показатель в долях, да, к населению раза в два выше, чем в Соединенных Штатах. То есть у них много крайне бедных, но бедность, скажем так, российского уровня, она менее распространена, чем у нас.
Алексей Зубец, Олег Сухарев.
Ну, я бы ответил так. Дело в том, что сопоставление бедностей – это вообще отдельный вопрос в области оценки бедности. Потому что бедность бывает абсолютная, вы понимаете, и бедность бывает относительная. То есть, как минимум, мы имеем два вида бедности. Ну, абсолютно.
На самом деле их больше.
Ну, да. Ну, на самом деле их больше, конечно.
Вот. Но вот если пытаться сравнивать, у нас 27 секунд до новостей.
Ну,
если... 20% у нас, или 18, или 13 даже, а в других странах...
Ну, я просто не располагаю счетом.
Смотрите, я могу сказать, в Америке 15 секунд. 13% людей, им не хватает денег на питание. В России это порядка 15% по самооценке доходов.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, экономист Олег Сухарев. Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Вторник, 28 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Здесь в студии экономист Олег Сухарев и директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Мы обсуждаем результаты опроса центра РАМИР, согласно которому четверть граждан России говорят, что экономят на еде. Я бы хотел еще раз от каждого из участников получить четкий ответ. Итак, то, что четверть граждан России говорят, что они экономят на еде, это признак бедности населения страны в целом. Алексей Зубец.
И да, и нет. С одной стороны, я тоже экономлю на еде, с другой стороны, если они экономят на необходимом, то да, это признак бедности.
Алексей Зубец, Олег Сухарев.
Ну, если коротко, если огрубить, то да.
Но если огрубить, люди судят об инфляции по ценам, пишет Игнат, а цены в России растут в первую очередь из-за повышающихся налогов. Одно повышение НДС в январе чего стоит? И это, кстати, я тоже каждого из вас попрошу прокомментировать, потому что уже несколько сообщений было примерно об одном и том же, что, мол, сильно цены разгоняет именно повышение НДС. Но НДС, как известно, вырос не настолько серьезно, Алексей Зубец.
Да, это один из мифов, что НДС сильно повлиял на развитие инфляции. Скорее, я бы говорил там о росте цен, например, на топливо, транспортные издержки и рост реальных зарплат, которые неизбежно отражаются в росте цен на продукты потребительского вот как бы кластера, потому что реальные зарплаты, растущие на 7%, это значит рост на 7% и зарплатной составляющей в стоимости тех товаров, которые мы покупаем.
Алексей Зубец, Олег Сухарев, а повышение НДС насколько разгоняется?
Ну, по тем расчетам, которые я наблюдал, в том числе и правительственным, значит, НДС не вносит здесь, я соглашусь, какого-то серьезного вклада в разгон цен.
569-й пишет, надо брать ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, и это значит же, жить надо посредством. Когда люди говорят, что они на чем-то экономят, значит, они просто не рассчитали собственную жизнь.
Смотрите, вот возьмем то же самое продовольствие. Если мы возьмем, ну вот, стандартную потребительскую корзину и набор продовольствия, который необходим для нормального существования человека, то его можно сформировать из очень дешевых продуктов. Там гречка, капуста, подсолнечное масло.
И это будет вполне здоровая еда.
Это будет абсолютно здоровая еда, которая будет реально стоить очень мало, да? Ну, плюс какие-то там, я не знаю, там добавки необходимые для того, чтобы получать необходимые микроэлементы и так далее. То есть это кратно дешевле, чем рацион, там, я не знаю, рассчитанный на потребление деликатесов и широкого набора товаров потребительского сектора, да, потребительских товаров. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что не хватает денег на еду, ну, то есть надо, опять же, понимать, возвращаясь к тому же, что я говорил, на какую еду?
Да, да.
Если им не хватает сказать. На гречку с капустой, это одна история. Если им не хватает на устрицы и пармезан, но это совершенно другая история.
Но есть ответ на вопрос, каков процент граждан, которым не хватает как раз на гречку? С картошкой.
Ну, РАМИР этого же не делал.
Ну, вот это вопрос.
Вот это вопрос.
Смотрите, правильно. В нашей стране я бы оценил группу тех людей, которым реально не хватает на еду, и которые, в общем, с трудом сводят концы с концами, ну, в 10-12%. Это люди, которые реально страдают от недостатка денег на еду.
Значит, гречка подорожала до 90 рублей, пишет наш слушатель.
Она подешевела.
А тем временем я смотрю, что сейчас в продаже можно купить почти килограммовую упаковку. Но это важно, что сейчас не всегда килограмм, но 26 рублей, к примеру. Олег Сухарев, прошу вас. Итак, надо, как это сейчас, я еще раз процитирую нашего, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, жить надо посредством, об экономии не надо говорить.
Ну, это клише просто, понимаете, жить посредством. Оно применимо для любых слоев населения, для любых вообще граждан, стран там, и так далее, жить посредством. Но как можно обвинять людей жить посредством?
Не-не-не, никто не обвиняет.
Да, или советовать им это, если экономика, ну, в общем-то, на мой взгляд, не растет так, как она может расти и должна была бы расти. Вот, и вследствие этого мы и имеем, ну, скудный рост зарплат, скудный рост реальных располагаемых доходов, в общем, массу социальных проблем, вот, увеличенное число бедных, по данным Росстата, с 2014 года по 2019, примерно на 4 миллиона, там, с хвостиком человек, вот, то есть число бедных по их учету возросло примерно, ну, если огрубить, на 5 миллионов. 2014
год был успешным с точки зрения экономики.
А многие, кстати, сравнивают, понятно, как в прошлом веке сравнивали с 2013, то теперь, видимо,
2013 был еще лучше. Сравнил, да, ну, неважно, но все-таки произошло это увеличение по их учету, вот, и мы здесь никуда не денемся. Вот, и это результат политики вот этих вот лет, понимаете?
Василий Орлов пишет, чтобы говорить, что человек не бедный, ему должно хватать на медианную еду. А вот кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Что за медианная еда? То есть, видимо, какие-то средние затраты на еду для среднего гражданина.
Это не средние затраты, это медианные затраты. Вот если чем отличается средняя величина от медианы? Средняя,
ну, это когда богатых и бедных убирают?
Нет. Значит, когда мы берем среднюю величину, мы складываем все и делим на количество людей. Если мы говорим о медиане, мы строим людей по росту, ну, по увеличению там доходов, по уменьшению, и делим эту шеренгу ровно посередине. Вот человек, который будет стоять посередине этой шеренги увеличивающихся и падающих доходов, ну, вот он и будет медиана. То есть всегда медиана ниже средней величины, потому что есть много очень богатых людей, которые вытягивают среднюю вверх. А медианные расходы на еду в нашей стране, ну, наверное, это тысяч, наверное, 15, может быть, чуть поменьше, тысяч рублей в месяц на человека, где-то так, может, поменьше. Вот, наверное, вот столько надо иметь на еду, чтобы не быть бедным.
Медианные затраты на еду, можно их оценить, Олег Сухарев?
Ну, оценить-то их можно, для этого нужно их посчитать. Я их не считал, поэтому я называть не буду. 15 это 20 или 25.
Тогда по-другому.
Это просто точнее 25.
Я вот сказал про гречку в 26 рублей.
20 с чем-то.
И Юрий пишет, а сколько денег я потрачу на дорогу, чтобы найти эту гречку за 26 рублей? А рядом с домом она будет стоить не 26.
Ну, вы поймите, ну, дело же не в гречке. Ну, что мы сводим дискуссию к одному продукту?
Не, с другими продуктами так же.
У нас, ну, понятно, у нас пробуксовывает экономика, вы понимаете? У нас и проблема доходов, проблема их распределения, проблема налогов, проблема роста. Вот, ну, как, если экономика пробуксовывает в своем росте, ну, что вы, с воздуха найдете? Найдете увеличение этих доходов и будете их эффективно распределять. Нет, конечно. То есть нужно менять подход в области экономической политики, причем серьезно. Выяснять же, что медиана, медиана ли это, не медиана, как ее там посчитать, это все частности. Вы понимаете, может быть, они технически, ну, полезны для чего-то, но целевые функции для экономической и социальной политики должны быть несколько построже и посерьезнее.
Каждый, понимаете, коротко отвечает. Алексей Фрей обращает внимание на то, что когда мы говорим о том, что сколько стоит, очень много дешевого масла, дешевого сыра. И вот их неправильно считать, потому что они своими низкими ценами, это недопродукты, а они создают более-менее красивую картину. Надо считать нормальные продукты, пишет Алексей Фрей, а они прибавили в цене 20% как минимум. Алексей Зубец.
У нас есть одна категория товаров, по-моему, это молочка, которая прибавила там 20 с чем-то процентов за год. Все остальные, и мясо там чуть поменьше, там порядка 10% где-то так за год подорожало. Все остальные категории продовольственных товаров так быстро в цене не растут. И качественные товары, которые очень часто импортные, они зависят от доллара, который тоже не особо не растет. Соответственно, там высокого роста цен тоже нет.
Ну, они просто дорогие.
Да, Олег Сухарев, дороже, по поводу того, что вот это вот неправильное масло, неправильные сыры надо просто не учитывать. Сырный продукт в ценах не учитывают.
Вы поймите, вот сыры, да?
Ну да.
Вот можно же провести элементарный счет. Вот у вас есть, значит, поголовье, да? Есть надои. Так, есть,
ну, сыр, да. Можно посчитать, значит, сколько сыра получится.
Есть,
да,
молоко. Можно посчитать, сколько сыра получится. Плюс молочка, ну, собственно, молоко, кефир и сметана вы читаете. А потом смотрите, сколько из какого количества молока получается у вас килограмм.
А потом считаете, сколько у вас сыра на самом деле продают.
Да. И получается, что его больше. Значит, остальное что? Пальмовое масло и добавки какие-то. То есть речь же еще и о качественном питании. Вы понимаете? А пальмовое масло дешевое, оно добавляется, и вот эта дешевизна, вот этот компонент, он влияет и на динамику затрат и цены в целом по данному, например, продукту. И по многим еще. Но так мы закопаемся, вы понимаете?
Нет, безусловно, вот. Потому что Борисовна сейчас пишет, было бы чем всю эту еду жевать. Мы тут же говорим говорим о том, что у нас ужасно дорогие стоматологи.
Стоматологи. Непомерно этот рынок ценообразования вообще не отрегулируем, так же, как и рынок адвокатов. Кстати, это две проблемы. Адвокаты и стоматологи.
Теперь наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Насколько я понял, Алексей Зубец, когда называл сумму 19 миллионов бедных, он как-то сказал, что это не так много. Вот у меня два коротких вопроса. Первый
было
вопрос.
Сказано, президент, что это много.
Когда обращался к федеральному собранию, он цифру 19 миллионов сказал, что это слишком много. И два раза повторил. Это раз. И второе, как вы относитесь к тому, что Росстат перепочинили Минэкономразвитие? Это нормально или нет?
Ладно, теперь вот эта вторая часть только. Это нормально или нет?
Смотрите, в данном случае не важно, кому подчинен Росстат, важно, он дает правильные оценки тех показателей, которые он считает, или нет.
Но вот эта правильность, она зависит от подчиненности.
Смотрите, я бы сказал, я повторюсь, приходится повторяться, что с моей точки зрения Росстат хорошо выполняет свою работу. Кому он в данном случае подчинен? Да, действительно, меняет методики роста реальных доходов, расчета роста реальных доходов на полпути, это нехорошо. Но, в принципе, Росстат имеет на это право.
По поводу подчиненности Росстата, это что-то поменяло, Алекс Сухарев?
Ну, я скажу свою точку зрения.
Конечно.
Дело в том, что у нас, конечно, в стране серьезна проблема учета. И Росстат, как главное лицо в этой проблеме, конечно, отвечает и несет ответственность за то, как организован учет. Что касается его переподчинения, то частая смена методик, вы понимаете, и подчинение органу, который ответственен за проведение экономической политики, который бюрократический по своей сути, это Минэкономразвитие, и который отчитывается об успехе или неуспехе по динамике определенных показателей, которые считать будет по методикам его подчиненный, вот эта вещь, конечно, создает вопросы.
Но это вопросы или уже на практике, с вашей точки зрения, мы видим...
Ну, я не думаю, что Росстат идет на крупные откровенные фальсификации. Меняются методики, меняются правила учета и оценок, и это дает возможность манипулировать информацией, при том, что и информация часто некорректна, неточна и неполна. Это вопрос организации учета, в том числе на местах.
Это не вопрос подчиненности, а в принципе система.
Ну, в принципе система,
7373-90. 94.8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Знаете, я слушаю вот эти разговоры уже десятилетиями. И это примерно то же самое, что если мы будем обсуждать, например, прошедшую погоду за год до нас, и все это время эфирное будем говорить о гидрометеоцентре, как будто мы сами не видели эту погоду. Речь идет ведь не об уровне жизни, а об образе жизни, которая нам предлагается. Знаете, если взять ту группу, которая является пенсионерами, то 90% пенсионеров у нас это нищие. Это действительно нищие. Потому что прожить в этой квартире клоповники, которую нельзя ремонтировать, невозможно, уж денег никогда не будет, на 6 тысяч в месяц, это значит отказывать себе в одежде, в элементарных вещах. Гречка действительно спасет. Я и сам ем только эти вещи, никаких деликатесов. Но это образ жизни будет настолько скудной, настолько принижающий человека, его культуру, его смысл под небом, понимаете, что дальше уже ехать некуда. О чем мы разговариваем? О том, что можно прожить на 6 тысяч? Можно, запросто. Но жизнь ли это? Когда человек отказывает себе в самом необходимом.
Во сколько рублей вы оцениваете начало уровня жизни?
Ну, сегодня,
да.
Вот если брать Москву, то уважающий тебя человек, человек фаустовской культуры, семья из 4 человек должна иметь там, минимум 500 тысяч, 100 миллионов.
Вот нормально, это... вот так. Это, конечно, очень высокая кода, но все-таки...
Но я бы тоже не отказался от миллиона в месяц.
Я думаю, никто бы не отказался от миллиона, где дают...
Ну, есть места, к сожалению, там все места давно заняты. Вот из окна видно, вон, но, видите, вот
но,
там.
Но подождите, это ведь история, мы Москва должны Сити, исходить тех, не из не возможностей, а из неких идеалов. Вот в каждое, как там было в свое время, каждая семья, или коммунизм был к 80-му году?
Да.
Что это такое? Вот примерно об этом, насколько я понимаю, говорит Михаил. Мы должны стремиться к миллиону, а не говорить про то, что 6 ничего прожить можно.
Ну, на самом деле, вот если вернуться к 6, то в нашей стране средняя зарплата, средняя пенсия больше 10 тысяч. Есть регионы с низким уровнем бедности, где, ну, дешевые продовольствия, дешевые там товары, где действительно низкие пенсии. Но если говорить об уровне в 6 тысяч рублей, это очень небольшая часть тех людей, которые получают пенсии. Как правило, люди получают пенсии гораздо выше. Хотя, вот еще раз повторюсь...
Нет, ну, Михаил уже говорил, видимо, а вычесть квартплату, и на жизнь остается 6.
Ну, да, если вычесть расходы на там обязательные платежи, ту же самую квартплату, и там лекарства жизненно необходимые, то, конечно, может остаться и меньше 6. А я еще раз повторюсь, конечно, в России есть большое количество бедных. Пенсионеры относятся к этому числу, и с этим надо бороться. Это чистая правда. Но 80% населения страны к числу бедных не относятся.
И все-таки, Олег Сухарев, а вот это два подхода, о которых говорит Михаил, что вы скажете по этому поводу?
Я скажу, что вот радиослушатель абсолютно прав, его можно считать соучастником нашего разговора, потому что он очень точно подметил все эти словеса, много словоблудия, адресная помощь, которая ну, ничего кардинально системно не решит. Потом разговоры, что 80 формально не относятся, 20 относятся формально, но это тоже с точностью до критерия, который относительный. Вот он же, собственно, это и произнес. Ну, 6 тысяч, ну, можно прожить на 6 тысяч, и что?
А это надо же... миллион. Он говорит он.
Это же какое существование? Но он образно сказал про миллион, я думаю, специально, так сказать, с некой подчеркнутостью.
Нет, он сказал на семью из четырех человек.
Ну да. Ну да, и тем более на семью из трех человек, да, я наушники прикладывал вот так, поверхностно не дослушал. Значит, ну он прав, конечно, и он просто применяет какую-то такую вот гиперболу, там, миллион на трех, на двух, и это не важно, но он просто показывает, что это критерий реальность условно, вот же в чем дело, что конечно, нужно системно развивать экономику, наращивать доходы, дать людям занятость, работу, вы понимаете, разобраться с воровством, вот мой коллега показал и из окна на определенные здания чиновничьи в Москве.
Здесь много вот, зданий, да.
Да, вы понимаете, ведь у нас же неравенство есть даже по пенсиям, причем очень серьезное. Например, областные депутаты во многих регионах сами себе напринимали законы, где пенсии, так сказать, там, под 50 тысяч рублей, а профессор в этом же регионе получает 13-14.
А депутаты Государственной Думы говорят 70.
Ну, это депутат Государственной Думы, я говорю про областную. Есть такие регионы, но почему разница в 3-4 раза в одном регионе, что профессор в этом регионе меньше дал региону, обществу, которое
просто
там проживает?
Профессор,
да,
не принимал закон,
да,
о себе.
А тот просидел 4 года, так сказать, и неизвестно, что он, кстати, внес, какой вклад, может быть, он тормозил, хорошие вещи, вот, и назначены такие, так сказать, пенсии, такие льготы, но с этим нужно разбираться. Вы понимаете?
Хорошо,
с зарплатами,
это
с
другие рецепты,
и
мы
так
сейчас...
далее, и тому, да, подобное. Но эти рецепты в основе жизни, в основе вот этих сравнений, в основе этих критериев, так
звонки
или иначе.
Слушателей 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Прошу.
59 лет. Вот весь этот разговор — замечательная иллюстрация к поговорке «сытый голодного не разумеет». Потому что вот один из экспертов 15 минут назад выдал из себя только три продукта: гречку, капусту и постное масло. Интересно, где он в магазине найдет именно постное масло? Это оливковое по 300 рублей за бутылку, что ли?
Почему не обязательно? Значит, подождите, стоп. Но кроме оливкового продают и другое масло.
Подсолнечное,
да,
у нас уже не продают,
понятно,
в магазинах.
50, нет, все правильно, все правильно. 54, вот я, нет, я сейчас из магазина. Нет, ну просто смотрите, картошка, морковка, лук, свекла, это все что, мимо? Ну, допустим, овощи, да? Мясомолочная продукция, это что, мимо? Рыба, это что, мимо? А фрукты, это что, мимо? И вот уже получается, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой...
Слушай, я только не понял, почему картошка-то мимо пошла?
Не, ну как, была упомянута только капуста.
Да, ну давайте озвучу весь список из магазина, из ближайшего.
Но
да,
у нас 5 минут до конца программы, поэтому вы можете не успеть. Давайте дальше. 7373948. Ну мы же понимаем, что речь идет о недорогих продуктах. И список их довольно большой. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, я думаю, что какая бы ни была пенсия, большинству населения это не поможет. В двух словах объясню, почему. Потому что финансовая грамотность в целом, она равна нулю в нашей стране, к сожалению. Поэтому даже если вы каждому пенсионеру раздадите по миллиону в месяц, большая часть этих денег уйдет их внукам, которые благополучно пустят на какую-нибудь ерунду. Это первая мысль. А вторая мысль заключается в следующем. Во многих странах вообще нет пенсий. И я хочу сказать, что мы сами, а в первую очередь наши дети, это вот и есть наша пенсия. Вот у меня сын растет, я его воспитываю, буду его учить лучше других, постараюсь ему помочь устроиться в жизни лучше, чем другим, дам ему лучшие стартовые позиции, а когда я буду старенький, он будет меня кормить.
Вот так. Но люди привыкли думать не об этом. Дети само собой. А государство тоже должно.
Не должно.
Почему?
Потому что вы живете при капитализме. Все, что должно, закончилось в 90-х.
А кто вам сказал, что при капитализме государство ничего не должно гражданам?
Вы понимаете, в чем дело? Есть, так скажем, популизм, да, когда вам расскажут, что вам что-то там должны, социальная политика и так далее. Но это неправда. А правда заключается в том, что при капитализме бедные должны беднеть и страдать, а богатые должны богатеть.
Но кто вам рассказал эту правду?
Жизнь.
Понятно. Прошу, Алексей Зубец.
Что?
Вы комментируете это все.
Ну, тут особо нечего комментировать. Действительно, есть страны, где нет пенсионного обеспечения гарантированного, и где в основном люди копят на себя сами, на свое будущее. Да, вот там Китай, опять же, отличается тем, что там нет полноценной системы пенсионного обеспечения. Есть там Сингапур, где тоже нет государственных пенсий, а есть частное пенсионное обеспечение, каждый, где нет, кстати, бесплатной медицины и нет бесплатного образования, да, где, и при этом это одна из наиболее процветающих развитых стран мира, Сингапур имеется в виду. Нету и все, то есть люди платят с детства, приучаются платить за себя, начиная от там, детского сада и кончая пенсией. А с одной стороны. С другой стороны, все-таки, если мы берем более распространенные стандарты, то пенсии есть. С третьей стороны, действительно, те пенсии, которые у нас есть, и вообще прожиточный минимум в нашей стране, это не защита от бедности, это защита от нищеты. Это тот уровень дохода, который не даст вам умереть с голоду. Все, что сверху, это ваша личная инициатива. Вы должны накопить себе на старость или на текущее потребление что-то сверх того самого замечательного минимума. И тогда вы будете чувствовать себя нормально. То, что у нас стыдливо говорят о том, что уровень бедности это бедность? Нет, это не бедность, это уровень нищеты, это чистая правда.
Понятно, но тут тоже надо обратить внимание на то, что вот, например, один из наших слушателей говорит, вот, например, в Ашане картошка 70 рублей стоит, это как? Но, с другой стороны, мы тут же открываем сайт Ашана, и весовой грязный картофель там же стоит уже 20 рублей 19 копеек, но мы замечаем картофель по 70.
Ну, то, о чем я говорил, то есть то, что шокирует человека, то, что остается в его памяти.
Прошу, Олег Сухарев, капитализм.
Ну, капитализм, но дело в том, что у нас есть Конституция Российской Федерации, по которому нигде не сказано, что капитализм и что он отрицает социальную защиту, а сказано даже наоборот.
Конституции точно не сказано, что у нас капитализм.
Да, точно не сказано, что у нас капитализм, а сказано, что социальное государство. Вот,
и пенсии в капиталистических государствах выплачивают.
И есть фраза о социальной защите населения, о тех или иных видах защиты. Поэтому радиослушатель здесь какой-то проявил такую резкость и непонятные суждения, даже нет смысла обсуждать это.
Хорошо.
Но дело в том, что государство, конечно, должно гарантировать определенные социальные возможности людям. Вот, это не только
по питанию, вот оно определенно и гарантирует.
По питанию, по проживанию, но и по здравоохранению, по образованию, по важнейшим социальным функциям и так далее.
Две минуты до конца программы. Голосование. Вам ближе то, что сегодня говорил Алексей Зубец, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Олег Сухарев, 134-21-36. Голосование пошло, еще раз напомню, пока говорил уже полторы минуты. Осталось,
противопоставлять поэтому... не нужно.
А мы не противопоставляем.
Мы чуть-чуть поспорили, но в принципе говорили.
Мы не противопоставляем, но все-таки. Вам ближе то, что говорил Алексей Зубец, 134-21-35. Ближе то, что говорил Олег Сухарев, 134-21-36. Голосование идет, 7-3, 7-3, 94-8. Еще один, может быть, два звонка успеем принять. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
Знаете, меня веселит вот эта ситуация при капитализме, при социализме, это не важно, где мы живем. Главное, чтобы человеку становилось жить лучше, а мы обсуждаем то, что как выжить. Ребята, лет 10 назад у меня был свой бизнес, и все было прекрасно, сейчас я работаю по найму, потому что загнулось. О чем мы говорим? Любая пенсия в нашей стране, любая пенсия, это плевок в лицо человека, который трудился всю жизнь, плевок.
Любая. Понимаете? Но любая.
Да, на нее нельзя жить достойно, понимаете, на нее можно только...
То есть вы тоже полагаете, что мы должны стремиться к пенсии в 500 тысяч?
Мы должны развиваться, а мы топчемся на месте, если не стать хуже.
Вот все, что... нет смысла говорить о пенсиях, надо говорить о развитии, Алексей Зубец.
Ну, об этом и говорили.
Вы это говорили, поэтому я и не прошу вас комментировать.
Я тоже согласен с этим. Нужен экономический подъем, это прилив, который поднимает все лодки, включая пенсии.
Программа «Своя правда» сегодня здесь, в этой студии, были экономист Олег Сухарев и директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Олег Сухарев сказал, мы особо и не спорили, на самом деле, так чуть-чуть, но я запустил голосование, и вот что получилось. 94% говорят, что они скорее согласны с тем, что говорил Олег Сухарев, и 6% говорят, что согласны с тем, что говорил Алексей Зубец.
Вот поэтому в нашей стране невозможна демократия.
Программа «Своя правда», я благодарю вас, спасибо.